Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 23 января. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Круглый стол по тарифам. Что решили? У налоговой новый адрес. Блокада Ленинграда. 69 лет спустя. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте! Железногорская налоговая служба сменила адрес. Инспекция Федеральной налоговой службы Железногорска, которая располагалась по адресу Школьная, 56, переехала в новое здание по адресу Свердлова, 9, помещение 2, бывшее здание УПК. На Школьной налоговая инспекция базировалась почти 14 лет. Условия здесь были достаточно стесненные для приема граждан. В новом помещении, ремонт в котором длился 3 года, созданы более удобные условия и для сотрудников налоговой службы, и для налогоплательщиков, которые теперь в комфортных условиях смогут ждать очередь к специалисту. Для посетителей оборудован большой операционный зал с креслами. Представлены информационные стенды, на которых есть вся необходимая информация по налогообложению. Как сообщила заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы Татьяна Федорова, переезд никак не отразился на работе службы.
График приема налогоплательщиков остается прежним: с 9 до 6 часов вечера без перерыва на обед, по вторникам и четвергам с 9 до 8 вечера без перерыва на обед, каждую первую и третью субботу с 9 часов до 15 часов дня. Ничего для налогоплательщиков не изменилось. С телефонами пока вообще все сложно. Новые номера будут абсолютно. Мы всю информацию разместим в СМИ, как только ее получим, распределят эти номера. Естественно, доведем до налогоплательщиков.
Грипп и ОРВИ пока не грозят Железногорску. На сегодня зафиксировано около 1000 заболевших горожан, 50% из них – дети. Эпидпорог превышен на 3,2%, но это не эпидемический уровень, сообщил руководитель Куссанэпиднадзора Владимир Блохин. Тем не менее, медики просят не расслабляться и вовремя принимать все меры профилактики гриппа и ОРВИ. А вот чем действительно беспокоены сотрудники Госсанэпиднадзора, так это тем, что в городе увеличивается уровень паразитарных заболеваний. Такие диагнозы, как токсопороз, лямблии, опистархоз, население, особенно дети, могут приобрести от продуктов жизнедеятельности домашних питомцев, а также от употребления в пищу сырой рыбы, предупреждает руководитель регионального управления номер 51 ФМБА России по городу Железногорску Владимир Блохин. Он рассказал о том, какова сегодня численность заболевших и о том, какие меры профилактики принимаются.
Заболеваемость по паразитарным на торкокороз, вот то, что могут дети заразиться, источником являются, скорее всего, бродячие животные. На следующий год мы запланировали посмотреть песок и почву по детской площадке. По сравнению с 2011, она чуть-чуть увеличилась. Дефилобактериоз и опистархоз, они всегда были, но, в принципе, дефилобактериоз стал меньше, опистархоз тоже произошло увеличение. Но увеличение произошло у детей. Было 2 случая, стало 19. Опистархоз – это или сырую рыбу едят, малосольную, или плохо прожарили. У нас рыба в Енисее считается условно годной, только после термической обработки. Но очень много ее идет с Красноярского моря. Красноярское море рыба поражена.
Информация у МВД. Попытки мошенничества снова зафиксированы в ЗАТО. Троим жителям города на стационарные телефоны звонили мошенники 22 января. Представившись сыном, мужчина сообщал, что убил человека, и чтобы не попасть в тюрьму, необходимо срочно заплатить 50 тысяч рублей. Одному из железногорцев мошенник предложил пообщаться по телефону со следователем, от которого якобы зависит дальнейшее решение. На сообщение потерпевшего о том, что такой суммы нет, мошенники предложили собрать, сколько есть. Двое потерпевших связались со своими сыновьями. Убедившись, что с ними все в порядке, горожане обратились в дежурную часть полиции. Третий потерпевший, выслушав шокирующую историю, заявил, что сейчас сам приедет в управление. Это напугало аферистов, и они бросили трубку. По всем фактам покушения на мошенничество проводятся проверки. В настоящее время предпринимаются все необходимые меры по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц. Уважаемые горожане, полиция Железногорска просит не терять бдительность и при поступлении подобных звонков обязательно связаться с родственником, о котором шла речь, а затем обратитесь в дежурную часть управления. Корреспондент газеты «Город и горожане» Маргарита Соседова стала победителем всероссийского конкурса «Гражданская позиция». Организатор конкурса – Общественная палата Российской Федерации. Координатором мероприятия выступил Альянс руководителей региональных СМИ. Маргарита Соседова стала победителем номинации «Гражданская инициатива». Лучшими признаны ее материалы, опубликованные в газете в 2012 году.
То есть это рыцари образования, просто третий лицей.
«Как тебе служится» про книгу Аллы Сафоновой. «Воспитание чувств» тренера Соколова и Марту Прокофьеву по поводу организации в нашем городе школы верховой езды «Лошадка». И два благотворительных материала, небольшие заметки «Как дети детям», «Как в детском саду дети помогали детям-инвалидам». И «Хорошее дело», как тоже собирали деньги для Центра социальной помощи нашего Железногорского. Я стремилась, во-первых, разноплановость соблюдать, прислать материалы и разные. Именно что есть место в этой номинации и людям, которые занимаются с инвалидами, и люди, которые занимаются с вашими детьми, которые занимаются благотворительностью, образованием. То есть гражданская инициатива, она не подходит же ни под какие рамки. Какой-то особый материал выделить я не могу, потому что все они написаны мной с душой, чувствами, в общем, чистыми помыслами.
Обзор газеты «Город и горожане» продолжит нашу программу. С ним вас познакомит главный редактор издания Елена Глазунова.
На протяжении последних 3 недель одной из самых главных является тема о повышении тарифов. На днях прошел круглый стол городской администрации, на нем присутствовали все заинтересованные стороны, и представители власти, и представители городского сообщества. О том, что обсуждалось и какие решения приняты, читайте в материале Михаила Марковича. Мы сообщаем нашим читателям о грядущих изменениях в Железногорском парламенте. В конце февраля там появится новый депутат. Кто это, вы узнаете также из нашей газеты. Несколько вопросов, которые также на слуху, о введении транспортной карты в марте, об участии нашего города в Красноярском экономическом форуме, о продолжении музейного проекта «Чтобы помнили». Вы также узнаете из очередного номера. Мы взяли интервью у руководителя управления образования Валерия Головкина. В нем он рассказывает о своем неоднозначном отношении к новому закону об образовании, говорит о его многочисленных минусах. Для любителей английских сериалов мы публикуем специальный репортаж нашего корреспондента Марины Авраменко, которая побывала в Уэльсе, в городе Кардиффе. Она рассказала поклонникам сериала «Доктор Кто», о том, как снимается фильм.
Тарифная эпопея продолжается. Железногорск буквально кипит, обсуждая тему увеличения цены на тепло в 2 раза. Жители забрасывают власти гневными обращениями, чиновники пытаются выяснить, кто виноват и что делать. В понедельник в администрации состоялось расширенное совещание по вопросам формирования тарифов для населения. Катерина Добриля знает подробности.
Экономисты администрации уже подсчитали. Выпадающие доходы для ресурсоснабжающих организаций от введения новых тарифов – 1 миллиард 100 миллионов рублей в год. Пока ЖТЭЦ работала по временной схеме, убытки компенсировал горно-химический комбинат. Сейчас, с введением в промышленную эксплуатацию теплозамещающего источника, все расходы по выплате корректировок населению и возмещение выпадающих доходов организациям возложены на бюджет. В городской казне такие деньги не предусмотрены, подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Анатолий Коновалов.
В Совете депутатов эта проблема была уже понятна в конце года, когда мы защищали бюджет 2013 года. Мы четко говорили, что принимаем бездефицитный бюджет, и как только будут известны тарифы на тепло, то, в принципе, нам придется рассматривать изменения бюджета, и в зависимости от принимаемых тарифов будут значительные изменения в стратегии города по тепловой политике. Мы сейчас выясняем, какими путями мы можем поддержать население, и что нам нужно для того, чтобы обеспечить эту поддержку, в каком количестве средств, где их искать, с кем взаимодействовать и так далее. Резкий очень скачок в 2 и 1 раза потребует очень значительных разовых средств.
Можно ли было при формировании бюджета 2013 запланировать хотя бы часть на эти расходы? Почему главный финансовый документ получился сбалансированным, а не дефицитным? И еще, когда проектировалась Железногорская ТЭЦ, энергетики и чиновники обещали, что с ее вводом повышения тарифов не будет. Почему, перейдя с дорогого мазута на дешевый уголь, мы получили 2-кратное увеличение стоимости гигакалории тепла? Задал вопрос депутат Григорий Карпенко. Вот что на это ему ответил глава администрации ЗАТО Сергей Пешков.
Замещающий источник планировалось построить на угле. В то время, наверное, стоимость угля была еще ниже, чем сейчас. Да, и понятное дело, что планировались тарифы, наверное, ниже. Это первое. Ну и второе, что все же первоначально по проекту должно было 3 очереди строиться, то есть 2 очереди плюс энергоблок. На сегодня пока не удалось построить 3-ю очередь. Поэтому тарифы, они несколько выше, нежели были бы у нас, если бы работал еще 3-й блок и было бы там электричество. Но, тем не менее, в любом случае станция работает, и тарифы на ней ниже, чем на нашей мазутной ТЭЦ.
В ближайшее время нужно выделить порядка 100 миллионов рублей на компенсацию роста тепловых тарифов для муниципальных учреждений и около 800 миллионов рублей на выплату корректировок для населения. Пока повышение стоимости тепла жители на себе не почувствуют. Совокупный рост тарифов начнется только с июля и не перейдет порог в 11,4%. Еще раз напомнила начальник отдела тарифной политики Управления экономики и планирования Ирина Моргунова.
Повышенный тариф на тепловую энергию будет компенсироваться за счет бюджета. Рост платы граждан по отношению к декабрю 2012 года в первом полугодии не будет, а во втором полугодии не более 11,4%, опять же, по комплексу коммунальных услуг, который включает в себя в том числе и электрическую энергию. В квитанциях в графе «Корректировка» по предельному индексу также увидите значительную сумму, которая снимается с начисления, и, соответственно, к оплате должна быть сумма по коммунальным услугам такая же, как в декабре 2012 года при сопоставимых объемах услуг.
Сейчас службы и организации города займутся расчетом корректировок по предельным индексам на тарифы. Затем необходимую сумму депутаты и чиновники начнут изыскивать в местном бюджете и проводить работу по привлечению субсидий из края. Подытожил совещание глава ЗАТО Вадим Медведев.
Сегодня должны службы сформулировать предложение. Это службы ГЖКУ, управление экономики города, с тем, чтобы завтра уже провести соответствующее обсуждение в Министерстве жилищно-коммунальной политики края. Посмотрим результаты. Какие, если необходимо будет принимать решения на уровне городского совета, примем такие решения. По крайней мере, мы должны занимать активную позицию и в каждом случае, где требуется внимание, что-то отрегулировать дополнительно, мы в этих случаях должны вникать и включаться. Горожане получают поддержку городского бюджета, мы, соответственно, это средство получаем из бюджетов вышестоящих уровней. Механизм, он фактически-то он понятный, да, просто сумма средств, которая сейчас потребуется Железногорску, нашему бюджету, нашим горожанам и нашим энергоснабжающим предприятиям, Гортеплоэнерго, ГЖКУ, сумма, конечно, очень серьезная, больше миллиарда рублей. На сегодняшний день руководство края, в том числе, обращается в правительство Российской Федерации, губернатор обратился в Министерство финансов России по вопросу дополнительного выделения денежных средств в связи с изменением схемы теплоснабжения Железногорска.
27 января исполнится 69 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. С теми, кто пережил голод и холод, кто, вопреки всему, остался жив, встретился наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Я вернулась в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Я вернулась сюда, да глотай же скорей рубежи ленинградских ночных фонарей.
Не жили, а выживали. Бороться за жизнь в блокадном Ленинграде приходилось каждый день, каждый час. Осада города началась в сентябре 1941 года. За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за весь период войны. 18 января этого года блокадники уже отметили круглую дату – 70 лет с того дня, как было прорвано блокадное кольцо. 27 января 1944 блокада была снята полностью. В ближайшее воскресенье в городском дворце культуры состоится традиционная встреча горожан, которые пережили те страшные 900 дней и ночей, рассказала председатель общества жителей блокадного Ленинграда Галина Александрова.
Из года в год у нас это праздник большой. У нас в Железногорске мы всегда отмечаем этот день. На сегодняшний день жителей блокадного Ленинграда у нас 20 человек. Ну что такое жители блокадного Ленинграда? Это в основном дети, которые пережили блокаду в городе. Воспоминания у нас об этих днях, конечно, самые тяжелые, а детские впечатления остаются на всю жизнь. Вспоминать очень тяжело.
За время блокады от голода, болезней и бомбежек умерли от 600 до 800 тысяч человек. Те, кто выжил, называют свое спасение чудом. Когда началась блокада, Галине Ильиничне Александровой было всего 6 лет. В памяти остались бесконечные бомбежки, артиллерийские обстрелы и голод, который был таким сильным, что побеждал даже инстинкт самосохранения.
Что было тяжело, без сомнения. И было холодно, и было темно, и было страшно. Но все же больше всего угнетал это голод. голод, когда люди, сначала вот дети, потом мужчина, потом женщина, такая очередность, умирали в полном сознании, мучительное состояние. Мысль одна – еда. Причем, знаете, когда этот голод выматывает людей до такой степени, что эмоции все пропадают. Нет уже страха, нет какого-то любопытства, интереса к жизни. Одним словом, вот что такое блокада? Если расщепить это слово на два, это блок ада. И не дай бог кому-то пережить еще нечто похожее.
Римме Ивановне Куприенко было 10 лет, когда город на Неве окружили немецкие войска. Из-за блокады она потеряла отца и мать. Тяжелее всего было самым маленьким ленинградцам. Им давали всего по 125 граммов хлеба в день.
Зима 41-го года – это было время, когда совсем было нечего есть. И как раз вот в это самое тяжелое время у меня еще остались вот такие воспоминания о том, как умирал мой отец. К нам в квартиру постучал солдат и сказал: «Ваш отец не может дойти до дома». Сестра моя старшая и мама привезли его на санках полузамерзшего. Он после этого прожил несколько дней и так и не смог оправиться от такого случая.
В январе 42-го хлеб и вовсе исчез на 3 дня. Римма, а также ее старшая сестра и родители, все это время, показавшееся вечностью, не ели, а просто пили горячую воду.
Нам на карточке 3 дня вообще не давали хлеба. И в доме вообще не было никакой еды. Моя сестра с чайником ходила за водой, и мы на этой воде буржуйки кипятили эту воду и пили горячий кипяток. И только через 3 дня нам выдали на все карточки целую буханку хлеба. Это была буханка черного, вязкого, тяжелого хлеба. И мы, конечно, сразу его съели.
В городе, несмотря на блокаду, продолжалась культурная, интеллектуальная жизнь. В первую блокадную зиму продолжали работать несколько театров и библиотек. Героическая симфония Дмитрия Шостаковича стала музыкальным символом блокады. Как говорит Римма Ивановна, дома было не до чтения книг. Вся бумага шла в печку. А вот радио в семье не выключали никогда.
Ольга Бергольц постоянно выступала по радио со своими стихами. Она поддерживала вот нас всех. А Шостакович свою симфонию как раз в Ленинграде написал в это же время, да еще и исполнил. А стихи читали все время Воронов, Михаил Дудин. Было радио, это вот такая вот тарелка черная. И мы все время его не выключали никогда. И все время метроном вот этот звучал, стучал. Так что вот жизнь, надо сказать, все равно продолжалась.
Накипело. Так можно сказать настроение жителей дома по адресу Курчатова, 48, где их многострадальный двор уже давно превратился в проезжую часть. Претензии жильцов дома слушала наш корреспондент Наталья Серпунина.
Постоянный шум, выхлопные газы, выйти из собственного подъезда небезопасно. Это лишь часть претензий и жалоб жителей дома по Курчатова, 48, которые скопились у них за несколько лет. Дело в том, что из особенностей расположения дома многие автовладельцы используют двор для проезда, чтобы сократить путь от улицы Королева до выезда на проспект Курчатова в районе магазина «Балтийский» на Кольце. Автолюбители просто не хотят стоять на светофорах, ведь это отнимает много времени. Юрий Белавинцев, один из жителей дома по Курчатова, 48, неоднократно обращался в городскую администрацию. На жалобы отреагировали, установив 2 знака «Движение запрещено» со стороны магазина «Балтийский» и ЗАГСа. Однако ситуацию это не исправило. Машины как ездили, так и продолжают ездить, говорит Юрий Белавинцев.
Двор-то он несколько необычный, то есть он опасный в этом плане. Есть движение, и утром максимум движения по двору, и максимум движения поперек. Вот получился такой каток. Лоток, вернее. В магазин идешь, жмешься к этим мусорником, и вот тут, значит, и машина идет, и тебе надо проскользнуть. А тут вот такой лоток, значит, и он скользкий, и хочешь не хочешь, а когда-то кто-то попадет все равно под машину.
Запрет на проезд, безусловно, не распространяется на пожарные автомобили, скорой помощи и автомобили жильцов самого дома. Но экстренные случаи в расчет брать не будем. А вот то, что двор превратился в проезжую часть стараниями автовладельцев-нарушителей, для пожилых людей настоящее бедствие. На Курчатова, 48, их проживает большинство. Они стали просто заложниками ситуации. Пожилые боятся иной раз сходить в магазин, рискуя оказаться под колесами автомобиля.
Мне надоела езда машин по двору. Они гоняют, не обращая ни на кого внимания, со скоростью километров 90. Выйти невозможно из подъезда, потому что машины прямо рядом с подъездом проходят.
Очень опасно. Как идет машина, мы прижимаемся к стеночке, потому что боишься поскользнуться и попасть под машину. Насколько я вижу, что стоят знаки, запрещающие проезд постороннему транспорту, но это не соблюдается абсолютно.
Машины представляют большую опасность для ребятишек. Родители, чьи дети выходят во двор погулять или идут в 95-ю школу, постоянно следят за своими чадами.
Наталья, младшему ребенку 7 лет, и, конечно, хотелось бы, чтобы вышел ребенок, где-то поиграл, какие-то качели, карусели. Опять же, ребенка одного я отпустить не могу, потому что это нужно с ним подойти, там и машины, и все. А здесь, чтобы где-то вот, как обычно, выпустил ребенка, в окно поглядываешь, где-то, чтобы он рядом домой забежал, конечно, ничего нет. Опять же, здесь вот школа рядом, также дети со школы. Вот на остановку идти, опять же, через эту же дорогу проходят, а ездить, мне кажется, еще быстрее, чем на проезжей части.
Пока я общалась с жильцами дома, мимо меня пронеслось десяток автомобилей, которые даже не удосужились снизить скорость. Возможно, сотрудники ГИБДД не обязаны и не могут проверять, выполняют ли автолюбители ПДД во дворах, где установлены знаки движения «Запрещено». Тогда будем считать мой материал официальным запросом начальнику Железногорского ГАИ, в котором предложение жильцов, а именно установить лежащих полицейских, организовать видеонаблюдение, в конце концов выделить хотя бы одну машину ДПС, чтобы сотрудники следили за нарушителями.
И в продолжении темы. Нарушать правила дорожного движения в последнее время становится невыгодно. Но порой и большие штрафы не пугают любителей пересечь сплошную линию или припарковаться прямо на газоне. ГИБДД Железногорска решила бороться с нарушителями радикально. За остановку или стоянку в неположенном месте автомобиль нерадивого водителя будут эвакуировать и увозить на штрафстоянку. И это не шутки, утверждает наш корреспондент Татьяна Зимина.
Когда это прекратится, думают наверняка многие жители, проходя мимо кинокомплекса «Космос» и видя припаркованные на газонах возле крыльца кинотеатра и в кармане остановки автомобили. С этой недели госавтоинспекция Железногорска возьмется за нарушителей основательно. Транспортные средства за нарушение ПДД начнут эвакуировать на спецстоянку без уведомления об этом собственников авто. На днях ОГИБДД Железногорска обзавелось необходимой техникой автоэвакуатором. Исполняющая обязанности инспектора по пропаганде Ирина Каверзина рассказала, за что еще могут увезти автомобиль на штрафстоянку.
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им или регистрационных документов, СТС, полис, водительское удостоверение. Штраф предусмотрен 100 рублей помимо задержания транспортного средства. Управление транспортным средством заведомо неисправной тормозной системой, рулевым управлением. Также штраф от 300 до 500 рублей плюс задержание транспортного средства. Управление водителем, не имеющим права управления или лишенным такого права. Штраф 2500 рублей. Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части дороги, запрещающих остановку или стоянку. Штраф 1500 рублей.
Не получится избежать изъятия железного коня и нетрезвым водителям, а также тем автомобилистам, которые отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Ирина Каверзина напоминает, что полицейские имеют право требовать от граждан дыхнуть в трубочку.
Задержание транспортного средства в помещении его на специализированную стоянку предусмотрено за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Часть 1, 3, 4 статьи 12.8 КОАП РФ и частью 1 и 2 статьи 12.26 КОАП.
Основной упор, конечно, полицейские будут делать на водителей, которые нарушают правила остановки и стоянки. За остановку на пешеходном переходе, за затор на проезжей части или за стоянку в два ряда водителей, кроме штрафа, ждет эвакуация их автомобиля. Места, где чаще всего происходят подобные нарушения, известны всем. Магазин «Аквариум», детская поликлиника, кинотеатр «Космос». Возле дома быта горожане грешат остановкой в два ряда, оставляют свои авто на пешеходном переходе, возле магазина «Балтийский» на кольце. Если вы не обнаружили свою машину там, где ее оставили, ищите ее на спецстоянке, говорит Ирина Каверзина.
Вам необходимо позвонить позвонить в дежурную часть Управления внутренних дел по телефону 02 или 76 58 58. Если вам сказали, что ваш автомобиль эвакуирован, вам необходимо обратиться в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения на Курчатова 61. Если вы заехали под знак или нарушили правила остановки стоянки, вам выпишут постановление, вынесут штраф. Для того, чтобы получить разрешение на выдачу транспортного средства, необходимо иметь при себе регистрационные документы на транспортное средство, свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение и полис ОСАГО, чтобы вы были вписаны в данный страховой полис. Вам выдается разрешение на выдачу транспортного средства, и вы с набором этих документов проследуете на специализированную стоянку, заберете свой автомобиль.
Удовольствие оставлять свою машину там, где не положено, влетит в копеечку водителю. Стоимость эвакуации легкового автомобиля – 95 рублей за километр. Стоянка эвакуированного авто обойдется 36 рублей в час. Специализированная стоянка расположена по адресу проспект Курчатова, 71. За порядком на дорогах города полиция будет следить круглосуточно, обещает исполняющая обязанности по пропаганде ОГИБДД Ирина Каверзина.
Всем известно, у нас наряды ДПС круглосуточно несут службу, поэтому первый звонок от каких-нибудь людей недовольных, патрульная машина ДПС прибудет, оформит все документы и машину эвакуируют на специализированную стоянку.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!